самое, что делали люди, которые видели его живым в Иудее. Все, что они могли делать, это просить его о том, чтобы он им помог во время их проблем, в их скорбях, в их немощах. Вот так и сегодняшний мужчина, который только что мы слышали, просил за своего больного сына. И таких просьб в Евангелии большинство. Мы почти не слышим ничего о том, чтобы люди просили Господа о спасении, о Царстве Небесном, о соединении с Ним. Нет, они просили о таком простом, человеческом и земном. Ровно о том, о чем мы с вами просим почти каждый день. Чтобы Он нам помог, чтобы Он нас исцелил, чтобы Он сохранил наших родных и близких. О чем действительно ведь нам еще остается Его просить, кроме как не о этой земной жизни? И Господь нам действительно помогает, но вот отношение Его к этим вещам, наверное, можно почувствовать вот Его в таком тяжелом вздохе, который Он сегодня сделал, когда Ему сказали, что Его ученики не смогли исцелить этого больного мальчика. Он вздохнул и сказал: «Урод неверный, доколе с вами, доколе терплю вас». Вздох уставшего Бога, если так можно сказать, уставшего от просьб, от бесконечных просьб людей о своей жизни, о своем устроении, о том, чтобы у них все в жизни было хорошо. И однако вместе с этим мы видим, что Господь исцеляет его. Господь не отказывает, и Господь также ровным счетом не отказывает каждому из нас, когда мы Его с искренностью просим. И вот здесь возникает первое условие, и, наверное, главное, наверное, даже единственное условие того, чтобы Господь нам помог. Мы должны сознаться в своем неверии, и из этого неверия Ему прокричать: «Да, Господи, помоги мне», как этот отец сегодня сделал, сказав: «Господи, верю, помоги моему неверию». В этой, казалось бы, логически абсурдной фразе заключен какой-то неимоверный смысл нашей с вами жизни, нашего с вами сути, нашего с вами христианства. Мы не верим в то, что должны были бы верить, но мы очень хотим верить так, чтобы Господь нам помог. И хотя бы ради того, что Он нам должен помочь, мы должны с вами Ему верить и доверять. И даже пускай в самых простых человеческих и обычных делах, которые окружают нас каждый день, о которых мы Ему молимся. Но Великий пост – это время, когда мы особенно размышляем о своих грехах. И мы видим, как в сегодняшнем Евангелии Господь сталкивается с максимальным проявлением греха, с обдержанием бесом человека. Мы видим, как ему приносят бесноватого. С такими людьми мы с вами встречаемся довольно редко или вообще почти не встречаемся. Нам с вами достаточно своих грехов и своих переживаний и страстей, потому что действительно сейчас в прямом смысле слова «бесноватых», а не шизофреников, людей с подвинутой психикой, не так уж и много, но они тоже есть. И надо нам с вами отдавать отчет в том, что это присутствие, материализующееся присутствие зла в этом мире, оно тоже существует. Слава Богу, что нам не мощным и не стойким эти явления бывают не так часто, или, как я уже сказал, действительно почти никогда не бывают. Но вот тогда эта вещь возникла. И мы видим, что Господь исцеляет человека, изгоняя из него беса. И применительно к Великому посту сегодняшнее Евангелие обращено его словами о том, что сей род, род дьявола, изгоняется только молитвой и постом. И вот это второе условие, о котором сегодня говорит наше Евангелие об отношении наших с Богом. О том, что мы можем изгнать из нашей жизни зло, только если сами будем поститься и молиться. Такие простые, незамысловатые слова. И ровно об этом написал достаточно объемную книгу «Тот святой, который сегодня вспоминается церковью», святой Иоанн Лествичник. Святой Иоанн Лествичник жил достаточно давно, в V веке, и свою книгу он обратил к монашеству. Я не буду просить вас поднять руки, но я думаю, что далеко не все из вас читали книгу Иоанна Лествичника «Лестниц». И многие из нас оправдывают это тем, что это книга для монашествующих. Это действительно так. Но почему-то церковь в четвертую неделю Великого Поста предлагает для нас с вами, лично для каждого из нас, внимание обратить на эту книгу. Надо сказать, что мы с вами, когда приходим на исповедь, и особенно Великим Постом, когда нас собирается большое множество здесь в храме, у аналои, у креста и Евангелия, мы часто недоумеваем, в чем нам каяться и как нам построить свою исповедальную беседу. Но надо вам сказать, что на протяжении 2000 лет наша церковь скопила огромный опыт. Более того, этот опыт преобразован в целую духовную систему покаяния и размышления о своих грехах. Опыт распознавания грехов, опыт понимания того, что с чем связано и какой грех от какого происходит. Именно поэтому книга «Лествица» для каждого из нас с вами представляет огромное значение, особенно Великим Постом. Конечно же, это книга, которую для нас с вами, не окрепших духовно, может быть, даже и бывает, было бы вредным рекомендовать для ежедневного регулярного чтения, так как ее рекомендуют для чтения монашествующих. Но вместе с этим, именно постом церковь предлагает нам для чтения эту книгу, обращает наше внимание на нее. И мы с вами должны на протяжении Великого Поста хотя бы раз попробовать ее открыть. И мы с вами сейчас попробуем немного приоткрыть эту книгу, но с надеждой на то, что, конечно же, мы продолжим это чтение потом, после сегодняшнего богослужения. И так, как я уже сказал, эта книга преимущественно монашеская. И женатый человек в первых главах этой книги сравнивается с имеющим оковы на руках и ногах. И на самом деле всем нашим с вами мирским добродетелям там даются очень невысокие оценки. Потому что все они, по мнению Лествичника, связаны, питаются тщеславием, и все наши с вами духовные достижения – это достижения, в первую очередь, нашей гордости и самомнения. Однако, и даже те советы, которые Лествичник обращает к монашествующим, весьма и весьма применимы к каждому из нас. В главе о покаянии Иоанн Лествичник размышляет следующим образом. Я вам просто зачитаю эти дивные слова. «Покаяние есть возобновление крещения. Покаяние есть завет с Богом об исправлении жизни. Покаяние есть всегдашнее отвержение телесного утешения. Покаяние есть помыслы самосуждения и попечения о себе. Покаяние есть примирение с Господом через совершение благих дел, противных прежним грехам. Покаяние есть очищение совести, покаяние есть добровольное терпение всего скорбного, кающийся есть изобретатель наказаний для себя самого, покаяние есть крепкое утеснение чрева, уязвление души в глубоком чувстве. Душа, помышляющая об исповеди, удерживается ей от согрешений как бы уздой». Но неужели эти слова неприменимы к каждому из нас с вами? Неужели нам нужно становиться монахами, чтобы на себя применить эти удивительные и глубокие слова? В главе о странничестве Лествичник говорит о бегстве от мира. Он говорит будущему или нынешнему монаху о том, что ему нужно уйти и убежать от семьи, от всего того, что его окружает. И бегство от мира и прилепление к родным он призывает с решимостью бросить и не оглядываться. Он говорит о том, что путь пусть тебе будет отцом тот, кто может потрудиться для свержения бремени грехов, братом сотрудник в молитве, любовь к Богу, пускай тебя затмевает любовь к родителям. И это, конечно, нам может показаться с одной стороны, с первой точки зрения, чем-то странным и несоответствующим нашей жизни и нашему пониманию. Но вместе с этим, как важно нам в нашей обычной семейной жизни, когда мы говорим о наших взаимоотношениях в наших семьях, именно там расставлять приоритеты, как мы часто сами обжигаемся от нашей семейной жизни, когда ее ставим в самую главную главу угла, когда мы наши семейные отношения ставим выше нашей любви к Богу, выше нашего отношения к Богу. Тогда происходит так много жизненных катастроф, так много происходит в жизни, в нашей семейной жизни проблем, когда мы перестраиваем эти приоритеты, когда нам кажется, что в наших семейных отношениях нам нужно в первую очередь ставить супругу или детей, а не Бога. И вот это нам тоже напоминание о том, что наша семейная жизнь должна иметь в центре своей не самих себя, и тем более не наших детей, как продукт нашей любви, а Христа Спасителя. Очень многие во время исповеди спрашивают о том, каются в том, что нам свойственна рассеянность в молитве. И на это тоже лестничник самых первых глав дает мудрый ответ. Непрестанно борись с парением твоих мыслей, и когда ум рассеялся, собирай его к себе, ибо от новоначальных послушников Бог не ищет молитвы без парения, а мы с вами такими же новоначальными послушниками являемся. Поэтому не скорби, будучи расхищаем мыслями. А как часто мы каемся в том, что мы рассеиваемся мыслями в молитве. Но благодушествуй и непрестанно воззывай ум ко вниманию, ибо никогда не быть расхищаемым мыслями свойственно одному ангелу. Это тоже нам доброе напоминание о том, что наша молитва никогда не сможет стать тем сосредоточением, благодаря которому Серафим Саровский мог стоять три тысячи дней, три года на камне и молиться беспрестанно Богу, той молитвой, благодаря которой столпники и подвижники благочестия в пустынях могли спасаться на протяжении десятилетий в одиночестве. Наша молитва – это постоянное возвращение молитвы к Богу. Но очень часто вместе с размышлениями о молитве многие из нас, особенно люди семейные и молодые, возвращаются в свои исповеди к теме блудных помыслов и разжигания страстей. И здесь лестничник дает совершенно внезапный и очень какой бы непонятный ответ. «Усердно, — говорит он, — пей поругание, как воду жизни, от всякого человека, желающего напоить себя этим врачевством, очищающим от блудной похоти». Иными словами, от блудной похоти, от блудных размышлений нас может очистить укорение других людей. То есть, если начальник нас на работе ругает и поносит, и чем-то уязвляет, если мы подвергаемся осуждению со стороны, брани со стороны других людей, то это самое нас успокаивает в наших блудных рожениях и дает нам помощь в борьбе со страстями. Вот это один из важных таких образов, образчиков, образцов того, как связано все в нашей духовной жизни, как мы мало на самом деле понимаем и знаем о действительном духовном устройстве нашей жизни. Как просто мы себе все иногда в жизни представляем, что вот мы можем перечислить по какому-то алфавиту наши грехи, этого будет достаточно. Но для того, чтобы с ними действительно бороться, нам нужно изучить хотя бы в самом начале ту систему, о которой говорит Иоанн Лествичник. И мы очень часто говорим и сожалеем о повторении наших грехов. И вот что говорит в этом смысле Лествичник, отвечая каждому из нас, кто приходит на исповедь с сокрушением о том, что вновь и вновь он повторяет одни и те же грехи. «Не ужасайся, — говорит он, — если каждый день пойдешь и не отступает пути Божия, но стой мужественно, и без сомнения ангел, который хранит тебя, почтит твое терпение. Когда язва еще нова и горяча, тогда удобно исцеляться. Но застарелые, оставленные в небрежении запущенные раны, неудобно исцеляются, ибо для врачевания своего требуют уже многого труда резания и прижигания. Многие раны от закоснений делаются неисцелимыми, но у Бога вся возможность. И вот это еще раз нам утешение в том, что мы должны всякий раз приносить на исповеди истинное и глубокое покаяние в тех грехах, которые мы даже, пускай, совершаем каждый раз вновь и вновь. И мы не должны этого бояться, но помнить, что это та кровоточащая рана, которую, по слову Иоанна Лествичника, нам проще врачевать и проще придать духовному лекарству, чем те застарелые рубцы, которые придется сначала расковыривать, а потом уже извлекать из них гной. Кто плачет о себе, тот не видит, плачет ли другой, и пал ли он, и не станет судить других. Вот эти волшебные слова, его надо высечь, мне кажется, каждому на своем на рабочем месте и помнить о том, что наше осуждение других людей связано в первую очередь с огромным количеством времени, которое мы не тратим на внимание по отношению к себе. Как только мы станем наблюдать сами с вами за своими личными грехами, у нас не останется ни единого момента для того, чтобы осуждать другого человека. И это то, что нам завещает Иоанн Лествичник. Ничто так не препятствует пришествию в нас Духа Святого, как гневливость, говорит предтеча, говорит Лествичник, и этим самым нам тоже напоминает о том, что страшный грех гнева отдаляет нас от Духа Святого, от Его общения. И последнее, о чем я сегодня хочу вам сказать в связи с сегодняшней памятью Лествичника, это о том, что мы всегда с вами, конечно же, очень часто просим и ожидаем просимого от Господа, ровно так же, как сегодняшний мужчина просил об исцелении своего сына. Но у нас часто возникает вопрос, немое просьба к Богу о том, что мы должны что-то получить, и этого не получаем. И часто спрашиваем Бога или самих себя, или священника, ну почему же у нас нет того, что мы так просим у Бога? Вот вам ответ. Все просящие чего-нибудь у Бога и не получающие, без сомнения не получают по какой-либо из сих причин. Или потому, что прежде времени просят, или потому, что просят не по достоинству, а по тщеславию, а потому, что получивши просимое, возгордились бы или впали в нерадение. Вот мы видим с вами еще раз, как много сложных действий нам нужно предпринять для того, чтобы уразуметь действительно по-настоящему устройство нашей духовной жизни. Как мы мало с вами в ней разбираемся. Как мы мало с вами понимаем в истинных причинах, в источниках своих грехов. Но однако, не случайно Церковь именно сейчас, в середине Великого Поста, предлагает нам память Иоанна Лествичника. У нас еще есть с вами и этим Великим Постом время для того, чтобы открыть, у кого нет, купить эту удивительную книгу под названием «Лествица» и начать ее читать глава за главой этим Великим Постом, чтобы понемногу понимать и складывать в своем сердце навстречу воскресению Христову то правильное покаянное чувство, которое должно способствовать течению нашего поста. Аминь.